Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Эдуард Бабаджанян.
Здравствуйте, здравствуйте, Валерий Марксович. Здравствуйте, уважаемые наши зрители.
У нас сегодня тема «Кремлевский тренд на выборы 2021 года. Мочить КПРФ». Надо сказать, что я сам не являюсь ни членом, ни сторонником КПРФ, но поскольку у нас передача «На самом деле», то надо все-таки отметить объективную реальность, которая сейчас поступает на выборах 2021 года. Это то, что ее основной такой тренд, основной подвиг – это мочить именно КПРФ. Казалось бы, странная ситуация. КПРФ с самого начала участвует в выборах с первой самой думы. И, в общем, имеет свои устойчивые электораты, проценты голосов. Так что, казалось бы, чего ее мочить. Но, и с другой стороны, на самих выборах обозначилось энное количество разного рода партий. Там их больше десятка уже из тех, которые, во всяком случае, допущены к выборам. Тут всех мастей. И коммунисты России, коммунистическая партия, я боюсь, коммунистическая партия, коммунисты России. Коммунисты аж в квадрате, да, два раза, чтоб не забыли. Вот, и всякого рода новые люди, так сказать, там, и прочее, квазипатриотические какие-то группировки. В общем, казалось бы, полный набор. И вместе с тем проступает вот такой очевидный тренд по части того, что надо вот именно замачивать КПРФ. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Ну, первое, наиболее очевидное, это, конечно, этот вот вопиющий случай со снятием Грудинина из первой тройки. Потому что понятно, что после президентских выборов он так или иначе личность известная, популярная, в общем, в определенной мере является какой-то, ну, если угодно, духовной альтернативой, так сказать, уже заплесневевшему Зюганову, который, так сказать, давно уже находится на этой роли. Вот, поэтому, так сказать, в силу этих обстоятельств уже сейчас, вот, даже по этим опросам, общественное мнение оказывает, что он, ну, входит где-то в пятерку наиболее популярных политических деятелей России, там, если после Путина считать, вместе с Шойгу, там, Лавровым, Мишустиным, понятно, что это все люди из одной команды, вот после этого сразу идет Грудинин. И поэтому понятно, что наиболее популярных людей, во-первых, стараются убивать, а во-вторых, несмотря на новое значительное количество вот новых всяких партий, если их всех как бы обозреть и более-менее разбирающий человек понимает, что это кремлевские спойлеры, потому что, ну, никого другого на выборах просто не допустят, да, то, как следствие, остается просто, если кто-то и хочет участвовать в выборах, у него методом исключения остается только КПРФ и больше ничего. И поэтому власть отчасти сама себе запрограммировала эту ситуацию и сама же теперь, так сказать, чешет репу, что с этой ситуацией делать. И поэтому вот эта ситуация таким образом проступает. Что ты думаешь по этому поводу, Эдуард?
Ну, вообще, такое заявление «мочить», да, оно как-то сильно достаточно звучит по сравнению, если взять для сравнения, допустим, партию Навального и все, что с ними стало, да. Вот это уж «мочить так мочить», «равнять так равнять», да. А здесь получается, что их же не запретили, они же могли, наверное, просто запретить хотя бы, ну, по этой причине, что у вас документы неправильно оформлены, у вас тут какие-то негодяи в списках, да, поэтому мы вас можем запретить. Так они их не запретили, насколько я понимаю.
Ну, понимаешь, во-первых, Навального, конечно, заровняли, так заровняли. Я с тобой тут совершенно согласен, да, так сказать, ему уже там и все отделения его, какие были объявлены экстремистскими, и сайты уже их теперь запретили. В общем, короче говоря, так сказать, заравнивает, что называется, под каток. Но я имел в виду именно тех, которые допущены к выборам. Ну, потому что КПРФ, там всяких каких-нибудь там новых людей, там старых, я еще не знаю кого, их можно пускать и не пускать, но они все равно спойлеры, понятно. Но здесь все-таки партия, которая участвует в течение там 7 выборов уже в Думу, да, так сказать, выдвигает своего кандидата в президенты, и действительно он участвует в голосовании. Ну, как-то ее заравнивать, это уж слишком нагло, мне кажется. Вот именно только поэтому, по этой причине. Вот. Что думаешь?
Ну, Я вот посмотрел, честно говоря, так, на Зюганова, да, я же уже давно живу с Зюгановым, но в том смысле мы его давно знаем. И я вижу, когда он сердится по-настоящему, а когда, значит, ну, из политических соображений нужно так посердиться, посупить брови. Вот здесь, в данный момент, он совершенно четко супил брови, это было видно. Ему-то на самом деле Грудинин не так уж и нужен в этих списках. Я так понимаю, что Грудинин один из основных спонсоров КПРФ. Ну и есть какие-то, видимо, договоренности, не просто так же, да, там все происходит. Но, естественно, популярность он набирает. А Зюганову нужна его популярность? Но, в принципе, если голоса никак не зависят, ну, на самом деле, я так понимаю, что они все спойлеры, да, потому что все голоса, которые есть, это голоса Единой России, она их там распределяет как хочет. Да, там, я могу сказать, что, наверное, эти выборы выиграют, ну, грубо говоря, все получат то, что им причитается, только чуть-чуть меньше. А Единая Россия получит то, что ей причитается, только чуть-чуть больше. Но так всегда происходит. Да? В данном случае я считаю, что если КПРФ и есть задача, ну, как-то подвинуть, да, именно подвинуть, то это задача такая локальная, ну, в том смысле, там все равно борьба какая-то есть, да, то есть, в смысле, они там борются между собой как-то за не за голоса, нет, безусловно, не за голоса, там голоса, это все поддельное, да, как надо, так и будут голоса стоять. Ну, вы же тоже книжку написали, да, «Афера выборов».
Да,
ну,
да, и, нет, Эдуард, и более того, я, в общем, как бы от своего мнения не отступаю. Я не считаю, что КПРФ стала слишком оппозиционной, особенно если глядеть на Зюганова. Я его знаю, слава богу, еще со времен Фронта национального спасения, когда мы вместе там сопредседательствовали, но... Я думаю, вот я тоже думал над этим вопросом, думаю, а чего, собственно, мочить-то, чего ради? Ну, действительно, уже давно приработавшаяся партия, понятно, что трудности она не составит, руководство, так сказать, держится в надежных руках, чтобы ни шаг вправо, ни шаг влево, понимаешь, в общем, казалось бы, все спокойно. Но я думаю, что здесь два обстоятельства играют роль. Ну, во-первых, Зюганов, как и Путин, не вечные, это раз. Во-вторых, все-таки у КПРФ, что ее главная, так сказать, проблема, да, для властей, это, ну, руководством все понятно, да, оно схвачено. Но есть электорат. Вот электорат — это как раз та вещь, которую как бы не схватить. Понимаешь, потому что если кто-то пойдет голосовать за каких-нибудь там новых людей, там справедливую партию, патриоты России, там или еще что-нибудь в этом духе, вот, то понятно, что это, в общем, свои же, только как бы перераспределившиеся по другим кучкам. А вот что касается, ну, может, какие-нибудь дураки туда клюнут, так сказать, просто на название или на что-то другое. А здесь есть какой-то свой электорат, у которого есть своя точка зрения, она явно оппозиционная по отношению к властям. И вот то, что они создали на предвыборной этой сцене, она толкает неопределившихся людей, оппозиционно настроенных к власти, да, просто идти голосовать за КПРФ, потому что больше не за кого. Вот в чем дело. Вот я думаю, власть беспокоит именно этот аспект. А не то, что, так сказать, КПРФ вот в том виде, в котором она есть, она может сейчас причинить ей какие-то трудности. Я, кстати, по этому поводу хочу любопытный пример привести. Потому что, ну, сейчас как бы в электронной форме данные о выборах известны, так сказать, заранее. Я сейчас через госуслуги, скажем, их получаю. И вот, в частности, обратил внимание на, по нашему избирательному округу, какая ситуация с выдвижением кандидатов от партий. Надо сказать, что почти все кандидаты выдвинуты от партий. Только один там есть какой-то вот самовыдвиженец, но я думаю, что и он там, я не знаю, соберет или не соберет голоса, поскольку пока там на этот счет данных нет. Что касается же остальных кандидатов, то вот какая любопытная картина. Значит, от КПРФ выдвинут некий Волков Николай Юрьевич, который, ну, является научным сотрудником кафедры МГУ. Ну, выдвинут и выдвинут хорошо. Что характерно, что и «Справедливая Россия», и ЛДПР тоже сразу выдвинули своих кандидатов, сотрудников МГУ. С одной стороны профессор, с другой стороны там еще кто-то. Ну, в общем, короче говоря, как бы постарались подобрать людей того же калибра. Но еще смешнее это то, что вот эта вот партия «Спойлер», коммунисты, коммунистическая партия, коммунисты России, такие коммунисты в квадрате, да? Значит, КПРФ выдвинула Волкова Николая Юрьевича, и коммунисты в квадрате выдвинули Волкова, только Алексея Анатольевича. Ну, в надежде кто-то же попадется, понимаешь, кто-то скажет, ну да, вот Волкова надо голосовать вроде бы, но вот этот Волков-то он круче, там дважды коммунист, понимаешь? Причем самое интересное, что это за личность, понимаешь? Это никакой не научный сотрудник, а я цитирую, его основное место работы – это религиозная организация Даниловского Ставропигиальный мужской монастырь. Причем он в этом монастыре, не надо думать, что иерарх какой-то, он водитель гаража. Вот так как-то по-простому все, да? Вот хоть кого бы, но только с именем Волков, понимаешь? Вот это все вместе на таком локальном нашем, так сказать, уровне избирательного участка, он показывает, что какие-то... Это же все, понимаешь, не случайные люди. Это какая-то проработка кремлевская, понимаешь? Это, так сказать, какие-то задачи поставлены определенные там перед вами, допустим, оттянуть голоса у коммунистов России, вот конкретно у коммунистов в квадрате, да? Значит, соответственно, вот выдвигается вот такой вот, так сказать, мало того, что коммунист-коммунист, так еще и Волков-Волков, понимаешь? Вот. Ну вот, то есть, чувствует, что какой-то есть, какая-то напряженка здесь, какая-то работа идет. То есть, не случайные люди. Кстати, чтобы уж дополнить картину, я, когда ознакомился со всем списком избирателей, обнаружил вообще, так сказать, смешной факт. У нас, например, по нашему округу выдвигается вот от именно этих самых новых людей некто господин Шупеня. Вот у него очень интересная занимаемая должность. Я сейчас процитирую, потому что я такую не встречал никогда. Должность – физическое лицо, налогоплательщик налога на профессиональный доход. Сильно, а? Сильно, чтобы, понимаешь? Эдуард, чтобы избирательная комиссия Центризбирком, мы представляем, что такое Центризбирком, да? Чтобы она зарегистрировала вот такого кандидата с такой профессией, не банальной, да, физическое лицо, налогоплательщик. Это надо как-то, ну, очень сильно этого хотеть. Понимаешь? Ну, вот, тем не менее, это все вот как бы дает вот такую вот картину, из которой я, собственно, и сделал вывод. Что вот по неким причинам, которые, собственно, и хотелось проанализировать, вот именно почему-то на КПРФ сосредоточен сейчас вот такой вот основной, так сказать, тренд именно в избирательной кампании, я подчеркиваю. Я не собираюсь их сравнивать там с ВВК, с Навальным и прочих, которых просто отсекли там заведомо и заранее. А вот здесь вот такая вот направленность, она очевидно чувствуется, причем потому, что она массово происходит. То есть, видимо, это как-то явно, что это какая-то подача из Кремля. Понимаешь? Вот такое соображение приходит на ум.
Ну, возможно, да, есть в этом подоплека, потому что ее двигать-то начали давно. Помните, в 16-м году, да, им дали даже чуть-чуть поменьше, по-моему, на процентик, чем ЛДПР. Они всегда все-таки шли вторым номером. И, может быть, вы правы, что обратили внимание, я вот сейчас подумал, ведь, ну, скажем так, они явно стремятся построить обычную двухпартийную систему обмана населения, да? Ну, там, и там как бы все логично. Вот, допустим, Тори и Виги, если там брать этих английскую систему, или там демократы и республиканцы. То есть, по сути дела, правые и левые. Да, понятно, что они из одного ведра, но они как-то вот так делятся. Так дело в том, что действительно не очень уютно, скажем, партии «Единая Россия», да, они же на одном фланге, они-то, по сути, демократы. Ну, им нужна, грубо говоря, если противовес строить, то нужна партия, ну, какого-то правого толка. А коммунисты традиционно, они слева. И именно поэтому я думаю, что да, вот и такая подоплека, и стремление разбить ее, то есть сделать, ну, максимально такой непредставительной, да, и коммунистов действительно такая образовалась. А вот вы не знаете цифры, в Советском Союзе, мне кажется, коммунистов было меньше, чем сейчас, если всех посчитать с мертвыми душами, да? Ну, у них же там по миллиону-то есть у каждой хотя бы мертвых душ.
Ну, считают, во всяком случае, что есть, да.
Ну, вот и коммунизм наступил, как говорил Хрущев, да, вот коммунистов стало больше, а не меньше, оказывается. Нет, понятно, что их хотят рассечь, и, мне кажется, просто отодвинуть куда-то вот на третью позицию, потому что им действительно ЛДПР удобнее, а вообще было для этого специально, я так понимаю, «Справедливая Россия» создана, ну, как некий противовес, потом ничего не пошло.
Ну, в том-то все и дело, что, понимаешь, я думаю, главная проблема все-таки остается в электорате. Они вот тщательно пытаются, так сказать, эту беду свою превозмочь. Сначала, так сказать, с ликвидацией фактически явки на выборы, сведя ее, во-первых, к нулю, во-вторых, переводя сейчас в электронный формат, когда вообще невозможно будет проверить, кто там пришел. Вот. Они, конечно, изо всех сил сейчас пропагандируют и толкают эту электронную систему голосования, но проверить ее все равно нельзя. Хотя они говорят-то про блокчейн, про то, что вот там специалисты, это какие-то отдельные специалисты, кто-то где-то, может быть, может это проверить. Но я уже, кстати, рассказывал нашим слушателям про свой опыт с электронным голосованием. Это когда на поправках в Конституцию я специально зарегистрировался для участия в электронном голосовании, а когда собрался все-таки дойти до этого голосования, чтобы посмотреть хотя бы, как это работает. Это был, правда, в последний день. Вот. Ну, я так специально и выбрал. Оказалось, что я уже проголосовал. И моя мама, кстати, тоже проголосовала. Вот как-то так. Вот. Я рассказывал, что я пришел для этого специально на избирательный участок, где хотел все-таки это дело довести до конца. Вот. И мне там бодро сказали, да, вы уже проголосовали. Я говорю, как ты проголосовал, когда я не голосовал? Меня сразу же отправили к какой-то даме, которая сидела рядом, за столиком отдельным, у которой был какой-то список. И она сразу этот список прошерстила и сказала, да-да-да-да, вы не голосовали. То есть у них нет, был уже на момент этих поправок, да, список тех, кого они нажулили. Понимаешь? И если вдруг такой человек придет, вот это я случился, да, они готовы были выдать бюллетень, там, сказать, да, тут типа ошибка. Но я-то видел, что список не из меня одного состоит. Список приличный, там мне было чего полистать, понимаешь? Вот, то есть, думать, что, кстати, блокчейн существовал тогда. И уже там по этому блокчейну тоже были претензии. Но они претензии какие? Это все, так сказать, распространяется в сетях, в блогах. Вот и мы проверили, там это не совпадает, то, так сказать, там не бьется и так далее, и так далее. Ну, кто это знает? Это так, только отдельные личности, понимаешь, которые вот до этого дошли и вообще имели желание это проверить. А остальная эта масса, так сказать, как бы остается без ничего, понимаешь. Поэтому я лично сторонник электронного голосования, но при одном условии, что каждый избиратель имеет право проверить, как он проголосовал. Вот от начала до конца. Вот за кого засчитан мой голос. Вот сейчас теоретически, да, у нас ведь система, при которой... начиная с уровня территориальных избирательных комиссий, заметьте, это не участок, а территориальная комиссия, да, то есть выше уровнем. Вот дальше, так сказать, поверху, наверх строится система как бы свода данных, так сказать, вплоть до центра избиркома, и потом она, по идее, должна публиковаться. Опять же, до уровня территориальных комиссий. Вот на участках это как-то уже выпадает из нее, да. Если бы были данные голосования на участках, можно было бы попытаться, да, сложить, так сказать, данные протоколов хотя бы в каком-то объеме и примерно посмотреть, что из этого получается. Вот такая возможность отсечена. Это уже было давно, там, с самого начала, как внедрена эта система. Но, по идее, при электронном голосовании каждый избиратель должен иметь такую возможность по коду, по шифру, там, как угодно. Понимаете? И тогда система приобретает срок, но тогда ее нельзя нажулить, когда может проверить каждый. Понимаешь? Потому что каждых людей это много. Представь, что тебе там приходит некий электронный код, по которому ты в итоговой таблице выборов можешь увидеть, вот этот вот, он проголосовал за кого. И как это учтено в общих результатах. Тогда, понимаешь, появляется какая-то картина. Это могут сделать много людей. А сейчас это, так сказать, сведено к уровню неких знатоков, которые, если найдутся, то, может быть, они что-то проверят, но так это не так, как это юридически установить, это остается все. Это система жульки. И поэтому понятно, что в конечном итоге, так сказать, результат будет именно такой, как ты и сказал. То есть распределят голоса такие, какие нужно. Но отмечаю при этом, что сейчас, вот опять же на уровне своем локальном, да, предпринимаются какие-то экстраординарные, даже по сравнению с предыдущей вот этой кампанией по поправкам, экстраординарные усилия для того, чтобы все-таки людей заставить проголосовать. Например, вот небывалый случай. У нас по дому ходила некая дама и спрашивала, вот я запись осуществляю от избирательной комиссии, не надо ли вам принести избирательную урну? Mm-hmm. Вот как-то так. Пожалуйста, так сказать, с доставкой на дом. Да? Вот. Или, так сказать, второй момент, это то, что я тоже не могу не отметить, на этих выборах как-то непривычно много зарегистрировано кандидатов. Вот у нас, например, 11. По выборам в Мосгордуму, там на нашем участке они тоже проводятся вместо умершего Губенко, там, по-моему, человек 16. Вот как-то, как во времена, так сказать, первых выборов на съезд народных депутатов. Вот. Поэтому, я не знаю, может, какой-то по этому поводу идет латошение. В общем, власти обеспокоены проблемой выборов, в которые никто не верит. Вот, скажем так, глобально я бы это так обобщил. То есть, это неверие, видимо, оно уже настолько широко распространилось, что, в общем, не заметить его уже становится невозможным. Вот, мне кажется, что в этом какие-то есть причины. Ты как полагаешь, что как на вашем уровне там чувствуется это у вас?
У нас. Да у нас, как и везде. Да, собственно, я согласен, что поскольку выборов нет, с одной стороны, да, стоит некая двуединая задача. Они уже привыкли, что с каждым избирательным циклом избирателей все меньше и меньше. Но это и логично, потому что раз ничего от избирателей не зависит, естественно, никто никуда ходить не хочет. Тем более, да, что кого-то не зарегистрировали, кого-то вообще посадили в тюрьму. И, в общем, за кого идти опять за эту Единую Россию? Умное голосование, понятно, что оно никому никаких плюсов не принесет, кроме, собственно, штаба Навального, который, ну, таким образом просто на плаву в информационном мире держится. А так-то понятно, если навальновские показывают пальцем, вот голосуйте за этого кандидата, то тому надо вешаться срочно, да, или сниматься с выборов, потому что это не помощь, а скорее наоборот, да. Но, ну, естественно, да, как пройдут выборы, значит, штаб Навального, естественно, присвоит себе все лавры. Вот все, что будет не Единая Россия, это значит, они победили. Но на самом деле тенденция просто такая, да. Единая Россия бы с удовольствием была бы единственной партией, как в Советском Союзе, да. С удовольствием бы была, но Конституция, к сожалению, не позволяет ей это сделать. А только голосов всегда хватает, потому что народ не ходит, и они забивают свои урны действительно под завязку. Я как-то стал вычислять чисто математически, да, какая пропускная способность и как должно вообще проходить выборы, да. И понял, что процентов 10 максимум у нас без очередей должно быть. Ну, может быть, 15, если все будут тренированные, да. Потому люди же не идут один за другим, да, они же как-то кучкуются в какие-то определенные, а там должны быть очереди, а очередей мы не видели. А математика показывает, что должны быть очереди. И вот они привыкли без этого, и тут вдруг. В Белоруссии произошло что-то из ряда вон. Люди пришли голосовать. Просто пришли голосовать. Мы же с вами понимаем, это Лукашенко там придумал историю, как люди стояли по 5 часов в очереди, чтобы потом тянуть время, да, чтобы другие еще не дошли. Понятно, что нет. Так откуда эти люди взялись? Я специально посмотрел математику. У них примерно та же ситуация. Ну, грубо говоря, количество избирателей на участок примерно то же самое. У нас на 100 тысяч участков, условно говоря, 100 миллионов, и у них примерно такая же цифра. И откуда взялись эти спящие избиратели? И вот у них теперь, я так понимаю, в Кремле подгорает, что вроде бы непонятно, но вдруг эти повылазят, вдруг они пойдут на выборы, а мы тут не готовы. Вдруг они за это КПРФ начнут голосовать или еще что-нибудь, надо хотя бы разбить. То есть, с одной стороны, когда вообще никто не приходит, это тоже плохо, потому что картинки нет для телевидения, скажешь, да там никого нет, сидят, считают, да, приходится гнать каких-то своих студентов там, да. А с другой стороны, опасность есть, а вдруг что случись, а вдруг за этого Грудинина в конце концов поднимутся. Поэтому они так подстригли, да, чтобы никого не было такого, ну, более-менее, фургалов там, ну, грубо говоря, чтобы можно было зацепиться за что-то. Ну, вот, не знаю, вот Валерий Соловей вроде, его вроде как бы обещали зарегистрировать. Я не знаю, зарегистрировали или нет, но что-то мне не верится, потому что у них установка такая: оставим всех, кто не опасный вообще. Зюганов в этом смысле не опасен. Иначе снимали бы его. Я думаю, уж ему-то счета приписать тоже можно, если задаться целью.
Не, ну с счетами там вообще комедия, конечно, потому что он закрыл эту кампанию перед президентскими выборами. Но президентские выборы, естественно, это все проверяли. То есть, и поэтому, если бы, так сказать, эти счета действительно имели место быть, то его бы, так сказать, на президентские выборы не пустили. Ну так, по логике вещей. Поэтому сейчас говорить, что, так сказать, экс-супруга чего-то почесалась и решила написать письмо в Центральную избирательную комиссию. Ну вот, делать мне нечего, я вот пишу письма там куда-то, решил написать в Центр избирком про то, как мой муж бывший владеет сейчас акциями компании. Причем, имея в виду, что он с ней бывший уже с момента президентской кампании. То есть, как-то вот за 3 года она, будучи бывшей супругой, и, видимо, недовольна этим обстоятельством, коль скоро она писала, она как-то типа его счета контролирует. Ну, то есть, вот даже по логике вещей тут какой-то бред получается, да? Ну, не говоря уже о том, что если компания закрыта, то ее типа надо заново открыть для начала, чтобы она еще существовала, да? То есть, вот ясно, что все это по бреду. Ну, с другой стороны, это и определенный тест, потому что Зюганов там с желанием или без такового, но тем не менее, как говорится, партия его все равно, так сказать, обяжет подать этот иск в Верховный суд. И Верховный суд должен будет подтвердить этот бред, что тоже покажет с своей стороны, что это такое избирательная кампания, либо его отвергнуть. Но если отвергнуть, значит, надо восстановить. Раз восстановить, а на это указания не было. В общем, тут вот как бы вот эта вот часть коллизии, она, так сказать, продолжает оставаться, так сказать, любопытной. Просто с точки зрения того, насколько, оценки того, насколько Кремль боится. Вот скажем так, так сказать, готов ли он там идти вот, ну, уже совсем на прополую. Или, так сказать, соблюдать еще типа какие-то полуправила приличия. Знаешь, так что это определенного рода индикатор. А что касается вот двухпартийной системы, я совершенно с тобой согласен, да, что самое удобное было бы иметь двухпартийную систему для Кремля. Ну, по типу демократы, республиканцы там и так далее. А все прочие партии, которые тоже, кстати, в Штатах существуют, они как бы ничего не значат. Но вторым номером КПРФ очень неудобен именно из-за своего электората. Вот то, с чего я начал. Вот все бы хорошо, и Зюганов, он там все вась-вась, и там выборы он вовремя сдал Ельцину, все хорошо. Электорат не тот. Вот если бы и электорат еще как-то поменять, да, на каких-нибудь коммунистов в квадрате, там своих ручных, да, или еще чего-нибудь, ну тогда бы еще было туда-сюда. А тут не получается. Вот электорат как таковой он есть. Причем понятно, что ожидание того, когда вымрет поколение КПСС, так сказать, оно как-то слишком затянулось. Оно то ли не вымирает, то ли возобновляется, вот, то ли ему наоборот силы новые придаются, потому что вокруг, так сказать, оказывается, ну, вообще такое застриженное поле, знаешь, которого, ну, тут просто любой маломальский здравомыслящий человек просто чурается, знаешь, а от слова «Единая Россия» он просто шарахается. Ну, то есть, можно кого-то заставить, наверное, поучаствовать там, но есть же, так сказать, школьные работники, там, врачи, так сказать, там, прочие и так далее, бюджетники, короче говоря. Но, например, вот подобрать, как в нашем избирательном округе, какого-нибудь профессора МГУ, члена Единой России, ну, это очень проблематично. Потому что в профессор МГУ, он все-таки в коллективе своем студентов, понятно, так сказать, не самых, так сказать, тупых, да, своих же коллег-преподавателей. То есть там будет просто не белая ворона, а какой-то цаплей. понимаешь, на уровне остальных. Поэтому понятно, что, ну, в лучшем случае он скажет: так, ребята, давайте я так немножко в стороне постою, так сказать, от вас и от вашей партии. Она отличная, но вот мне как бы не надо, чтобы мне там, так сказать, записки писали всякие, да, так сказать, на доске чертили, так сказать, там всякие плакаты, да, про Единую Россию. А я должен был каждый на каждой лекции, так сказать, от этого отплевываться. Понимаешь, это я. Нет, я это понимаю, вполне логично, чисто по-человечески, понимаешь, потому что, в общем-то, настрой в обществе понятен, он и в МГУ понятен, и в Кремле понятен, но в МГУ особенно, вот, поскольку там вокруг, в общем, гомогенная примерно среда. Поэтому двухпартийная система просто не вырисовывается. Вот в свое время, если ты помнишь, Эдуард, с партию «Справедливая Россия» создавали как раз под это. Вот когда. Откуда она появилась-то? Вот как только «Единая Россия», ну и через некоторое время «Справедливая». Ну вот чтобы было вот эти вот два, понимаешь, конца: демократы, республиканцы, те «Справедливые», те «Единые», вот, и так далее, и так далее. Программа у всех одна и та же, пусть будет как есть. Понимаешь? Вот, соответственно, это уже не получилось. ЛДПР, так сказать, достаточно долго живет. Хотя изначально это был всего-навсего кремлевский проект, еще советский даже, ГБшный проект, предназначенный для того, чтобы, в общем-то, отстранить Ельцина от выборов. Вот, когда он зарождался, идея была именно такая. Знаешь, вот создался кандидат, спойлер как раз, вот для выборов против Ельцина. Такой, знаешь, популист, там всем раздадим, там всем дадим и так далее. А он, ну, как говорится, пережил свою эпоху. Ну и оказался полезен и при новом режиме. Ну поэтому вот держится. Но он хотя бы понятно, он там с ним одним может договориться и считает, что вся партия так решила. По большому счету со «Справедливой Россией», ну не совсем, но схожая ситуация. Да? А вот с коммунистами-то не так. Вот в этом проблема, я думаю, для Кремля. Иначе бы они спокойно бы сделали там коммунистов номером вторым, все бы остальные свои эти лавочки закрыли бы, потому что они все равно чисто спойлерные. Знаешь, но вот не получается, не вырисовывается. Поэтому откуда и вот вынужденная многопартийность? Хотелось бы две, конечно, партии, но вот видишь, теперь пошли другим путем. Давайте у нас партий будет много. Как говорил Мао, пусть расцветет тысяча цветов. Да? Вот сколько партий нарисуем, столько и будет. Вот, видишь, в общем-то, нарисовали немало спойлеров, да, так сказать, больше десятка. Потрудились, не знаю, вот как они теперь будут их сворачивать, не сворачивать, но после выборов, когда это все обрушится. Вот. Или им чего-то нарисуют там, хотя, с другой стороны, зачем? Не знаю. В общем, такие шарахания политические, так сказать, в Кремле на этот счет. Любопытна, на самом деле, картина. Вот. Поэтому я, собственно, ее и отметил. Не для того, чтобы специально прорекламировать КПРФ, что ее рекламировать, а вот просто, так сказать, то, что в Кремле такие, так сказать, дрожания происходят. У тебя какое мнение, Эдуард?
Да, вполне возможно, что это такой, да, действительно, забег такой. Ну, типа, вот мы сейчас освобождаем поляну, расчищаем под вторую партию, да? Угу. И, ну, как бы покажите, на что вы способны. Может быть. А может быть, они определились. Ну, грубо говоря, мы же делим двухпартийную систему. Партия... хотел сказать бедных и богатых. Нет, там все богатые. Нет, партия в пользу бедных и партия в пользу богатых. Ну, условно, да. Ну, там, кто-то за бизнес, минус налоги, плюс свободу предпринимательства, а кто-то, да нет, давайте все отнимем и поделим. Да, ну так, крайние полюса. Как мы по-простому так можно описать. Вот, так вот, дело в том, что Единая Россия, как ни странно, партия бедных. Ну, в пользу бедных. Вроде бы казалось, они такие. Ну, то, что все патриоты, это понятно, и там богатеи одни сидят, это понятно. Нет, но она, ну, там и Медведев, да, это либеральная ветка, если сравнивать ее со всеми вот американскими, допустим, делами. Поэтому не хватает как раз правой. А тут КПРФ тусуется со своим, правильно вы говорите, электоратом вечно невымирающим. И, слава богу, у меня мама коммунист, и она вот она всегда будет коммунист. Я это прекрасно понимаю. Вот, они вот действительно мешаются и именно этому построению. Значит, с одной стороны, действительно им надо раздробить ее сейчас, в общем, превратить в некое такое если не пыль, то щебень, по крайней мере, да? А вот на ее место вторым номером, ну, они уже пытались ЛДПР затянуть, но все-таки ЛДПР это уж совсем какая-то клоунада, да, какой-то цирк такой, что уже все понимают. Ну, конечно, цирк там, как из всех искусств для нас важнейшее, но все-таки, да. И поэтому вроде бы нужны какая-то партия вроде бы в пользу богатых. И как раз вот когда вот вы сказали по поводу электората, я подумал, что вот действительно, возможно, нужно посмотреть, кто... У нас же бывают всплески, да, то «Справедливая Россия» ни с того ни с сего что-то получила, то вот «Родина» была, да, вот тоже искали, может быть, правую сторону, на патриотизм опирались, то ни с того ни с сего тоже там получила много. Вполне возможно. Вот я сейчас посматриваю на Титова, на все, что с ним происходит, да, вот эти шнур, вот это очень большой пиар. Соловей чуть ли не от него собирается, я так понимаю, ну, насколько известно. То есть, вот это в пользу богатых партий. Там же предприниматели, да, там они там, ну, как бы это самое. Пусть она поначалу будет там не очень большая, но впоследствии, может быть, как-то там чуть-чуть разовьется. Может быть, вот так. Может, действительно.
Но это, но... Я хочу сказать, что это не первый эксперимент на эту тему. Помню же, на прошлых или позапрошлых выборах была такая гражданская платформа. Может, она и сейчас даже есть, куда там Прохорова с его миллиардами подписывали. По-моему, он очень упирался для того, чтобы туда войти. Но, тем не менее, его там с Кремля цикнули, сказали, если хочешь с миллиардами остаться, то ты лучше, так сказать, возглавь, что тебя просят. Но, так или иначе, вот в чистом виде партия в пользу богатых, особенно в России и особенно в нынешнем состоянии, но она не перспективна от слова совсем. Понимаешь, при таком диком расслоении общества в пользу богатых смотришь же тоже на верхушку. То есть ты хочешь еще, чтобы мы вот массово там за миллиардеров проголосовали, а то они такие бедные. Вот все у них есть, кроме народной любви. Вот как бы еще бы народ их полюбил, да, так сказать, так, чтобы половину голосов им отдать, чтобы как вторую партию создать, и совсем бы было хорошо. Но это... Понятно, что в наших условиях это вещь недостижимая. По-моему, даже в Кремле, так сказать, это понимают, поэтому такую задачу не ставят. Вот. Но раздробить как-то всех между теми, которыми есть. Ну, интересный спектакль. Это, знаешь, я вот на эти выборы смотрю, как на некий политический спектакль. На эти, как и на все предыдущие. Они каждый раз, так сказать, какое-то видоизменение в сценарии, которое, так сказать, очередной сполох в движении власти, так сказать, отождествляет. И в этом смысле это интересно только потому, чтобы, ну, как-то научно спрогнозировать ее кончину. Я бы так сказал. То есть, вот насколько она, так сказать, близка к тому, чтобы, так сказать, уже окончательно отмереть, так сказать. И вот поэтому, я думаю, этот анализ, который мы с тобой проводим, он какое-то смысловое значение имеет. Ну хорошо. Эдуард, ты не против, если мы к вопросам перейдем?
Да, за.
Хорошо. Так, у нас тут много вопросов разные. Не считаете ли вы, что странные коммунисты пошли с бизнесами, офшорами, в том числе и за рубежом? Да и совхоз имени Ленина очень смешно звучит на сегодняшний день, особенно где там совхоз мог остаться. Агрохолдинг. Что думаешь, Эдуард?
Нет, ну понятно, что коммунисты сейчас и молятся, что там, ну вот при дедушке Сталине их бы расстреляли вот прям всем этим политсоветом, да? Ну то есть там же понятно, что самое главное, чего отсутствует, я давно говорю, то есть нужно просто под этим соусом как-то постараться запретить слово коммунистический, ну не знаю, потому что там же у них в уставе даже не написано об обществлении средств производства, опять же о том, что религия опиум для народа, это все должно быть указано, иначе это не коммунистическая партия, на мой взгляд, я согласен абсолютно с автором. А тогда какая? Ну это просто социал-демократы, зачем они называются коммунистами? Ну, чтобы, ну так, у нас это пока что котируется, да.
Ну, я думаю, что они так называются для того, чтобы удержать свой электорат, а электорат по поводу коммунистов имеет совершенно другое представление, а не то, что записано в программе. Я не думаю, что он весь ее даже когда-то и читал в своем большинстве. Он представляет себе коммунистов так, как было вот большевики и, так сказать, ну максимум ее наследие КПСС. Вот. Вот что это так или иначе вернется вот примерно к этой стройке. Я где-то недавно, так сказать, мне переслали такую интересную мысль. Это цитата, значит, какого-то блогера. Чем дольше я живу при Путине, тем больше я понимаю жестокость революционных солдат и матросов. Вот примерно так, понимаешь, что я думаю, что этот электорат оценивает и коммунистов, и вообще слово коммунистический. Именно поэтому и появляется партия коммунистов в квадрате. Понимаешь, что, так сказать, попытка сыграть на том же поле.
Вот. Я поймал... да. Я перебил.
Нет, я просто к другому вопросу хотел перейти. Нет, Эдуард, если хочешь что-то добавить...
Я как раз в дополнение, да, я поймал себя, вот вы сказали, я поймал себя на мысли недавно, смотрел опять «Собачье сердце», и я вдруг понял, что я сочувствую Шарикову. Вот это глазик выколю, второе останется. Вот это, ну вот, как это называется, обстановка ненависти, да, атмосфера ненависти, вот она проникла. Действительно, я понимаю, что они были на тот момент непримиримы. Не потому, что они такие тупые или злобные, а вот действительно вот так их держали на тот момент. Иначе бы не было бы революции.
Ну да. Нет, ну я дополняю твою уже мысль, да, хочу сказать, что мы когда посмотрели, я не помню, когда вышел «Собачье сердце», он где-то в начале 90-х вышел, по-моему, еще при Советском Союзе даже, да, но в тот период те, кто его смотрел, они исходили из знания советской действительности, особенно в Горбачевский период, да, а о том, что с другой стороны, имели какое-то такое воздушное идеалистическое розовое настроение, что там вот демократия, все хорошо, все богатые, все, понимаешь. И поэтому и персонаж смотрелся, так сказать, там совершенно по-другому, да. И позиция, как бы, вот докторов, так сказать, зажиточных, она тоже смотрелась по-другому. Сейчас мы знаем обратную сторону. Вот сейчас все, кто смотрит, так сказать, этот фильм, и ты в том числе, уже знает, что на другой стороне. Вот тогда это не знали, а сейчас знают. И поэтому реакция на это, естественно, совершенно другая. Так, вот тут еще один интересный вопрос из другой темы. Около 40% ВВП Афганистана приходится на наркотики. Чем будут компенсировать убытки талибы, обещающие искоренить наркоторговлю в прекрасном Афганистане будущего? Что думаешь, Эдуард?
Вот позиции спикера. Мы за все отвечаем, видите. Мы должны срочно придумать, как экономику талибам подправить. Да? Может, что-то в талибах подправить. Дело в том, что спрос рождает предложение. Ведь они не сами такие, афганцы. Мы там, типа, а давайте всех посадим на наркотики. Нет, народ уже давно и прочно сидит. А то, что у них там можно выращивать, это именно зависит от того, что там нестабильная обстановка. Ну, плюс... Конечно, это, так сказать, погодные условия способствуют. Но самое главное – нестабильность. Нет ответственных. Да? Было бы правительство, можно было какому-то предъявить. Да? А тут кто виноват? Тут, с одной стороны, талибы. Да? Красные пришли, помните, как грабят. Да? Белые пришли, грабят. И поэтому мы выращиваем мак и никому ничего не должны. И мы понимаем, что все службы наркоконтроля всего мира – завязаны на поставках вот, ну, вот этого всего безобразия. Поэтому надо смотреть не то, что там ВВП Афганистана. Он все время будет продолжать расти, поскольку потребление все равно увеличивается во всем мире. Да? А стабильности, я думаю, не прибавится именно по этим же причинам. Потому что людям нужны свободные земли для выращивания наркотиков. Так что смотреть надо не в Афганистан. Все будет нормально у них с ВВП. Пока наркотики продаются лучше, чем футбол во всем мире.
Ну, ты знаешь, Эдуард, я, конечно, вот на эту перспективу на наркоторговли, так сказать, не будучи отнюдь ее энтузиастом, да, напротив, я как раз смотрю более оптимистично, вот почему. То есть, что я думаю, что талибам все-таки удастся сократить это производство. Во-первых, надо понять, что производство просто само по себе, так сказать, не растет, потому что для этого нужен сбыт. Я думаю, что вот населению Афганистана самого, там десятой доли, если не сотой доли того, чего они выращивают сейчас, ему вполне хватит. Ну, во-первых, не 100% там наркоманы, а во-вторых, так сказать, потребности это его выращивают его гораздо больше. Но другое дело, что этот героин, там, который в конечном итоге производится из этого продукта, как самая компактная форма, так сказать, перевозки, не маковую же соломку, не головки перевозить, да, надо уже конечный продукт. Он все время был, если угодно, экспортным товаром, и работал он в тех условиях, когда надо было чем-то расплачиваться за экспорт. Ну, например, когда были, так сказать, советские войска там, да, то альтернативная сторона, так сказать, для того, чтобы закупать то же самое оружие, так сказать, то все, в общем, она могла опираться на какой единственный экспортный товар? Да на мак. Он растет всюду, так сказать, героиновую лабораторию построить просто. В общем-то, сбыть его через американских партнеров, которые сами там завязаны на наркоторговлю и там берут свой эффект, тоже просто, так сказать, чтобы этим расплатиться. В общем, короче говоря, вот это стимулировало. Когда туда пришли американцы, ну тут вообще началась лафа. Потому что мы тут с вами работали еще при советской оккупации, а уж теперь-то каналы обычные. Кстати сказать, именно за время с американской оккупации, вот эти, за эти 20 лет, там как бы наркоторговля и вообще выращивание мака поднялось на небывалую высоту, недостижимую, так сказать, до сегодняшних пор. Я думаю, что они, когда вот базы у нас эти арендовали, ну, вернее, в бывшем Советском Союзе, там, в Узбекистане, еще где-то, я думаю, что они, поскольку их запрещалось категорически досматривать, да, чего они там возят, я думаю, что они в этих целях использовали их на полную катушку. Потому что весь вопрос, собственно, в том, чтобы переправить это, ну, грубо говоря, в Европу. Вот, а там уже дальше рынок сбыта, так сказать, найдется. Америка сама на кокаине работает, так что ей как бы это неинтересно. Ее там Южная Америка сажает, даже это считается как-то более престижным, что ли, в наркоте. А героин, так сказать, пожалуйста, вот тут вот. Все прочие страны. Ну и Россия, конечно, тоже. Вот. Но надо понять, что у талибов, у них как бы немножко другие взгляды на это дело. Во-первых, они один раз уже после советского присутствия, один раз фактически овладели страной. И они наркоторговлю эту серьезно, так сказать, свернули. Потому что, если ты сам в стране хозяин, ну зачем тебе страна наркоманов? Ты что, официально будешь куда-то продавать, что ли, эти наркотики? Нет. Сам у себя под полой будешь торговать, тоже вроде как-то глупо. И потом, что делать с населением? Потому что оно, помимо прочего, должно там чем-то кормиться. Если оно выращивает мак для того, чтобы продать героин, так сказать, в итоге, и получить за это что-то купить, то вот что-то купить, ты должен либо сам что-то вырастить, да, либо это должен быть какой-то признанный на международном рынке товар. Вот его, кроме как в условиях подполья, производить очень сложно. Вот заметь, что тоже та же самая история, например, в Южной Америке. Да? Вот ни одно правительство Южной Америки, при том, что там растет листья коки, ну просто в диком виде, там ее даже специально в плантациях не надо выращивать, никто не ставит своей целью официально, так сказать, начать наркоторговлю. Там типа, ребята, у нас сейчас теперь какой-нибудь наркосоциализм, вот, строим, так сказать, варим, так сказать, все делается примитивно, вот, строим, варим, очищаем и поставляем, и вот мы зажили. Вот, ни одно государство себе это не позволяет. Я думаю, что и Афганистан в этом смысле, если талибы овладеют государственной властью, а судя по тому, к этому идет, то, так сказать, им это крайне тема непопулярна. Они, впрочем, об этом всех предупреждали, включая Россию. Они говорят, что мы наркоторговлю свернем. Когда сюда были, так сказать, там посланцы этих талибов приезжали, вот у них несколько тезисов было, так сказать, принципиально, что довести до российского руководства. Первое, мы не собираемся пересекать границы Советского Союза, заметьте, Советского Союза, а не России. Вот. И второе, это то, что у нас наркоторговля, и мы тут сами внутри все порешаем. Вот. И никаких там наркокурьеров через нашу границу слоняться не будет. Ну, в общем, как бы на государственном уровне это вполне приемлемые условия. Там все мафии могут там себе покусать разные части. Но талибы, поскольку уже имеют большой опыт борьбы с самыми разными вооруженными силами, включая официальные, я думаю, что им, так сказать, мафию победить ничего особенного не составит. В общем, у них как бы резкие такие способы решения этих вопросов, вот, не связанные там с какими-то долгими судами, там, с тюремными заключениями, адвокатами там, и прочее, прочее, там они как-то это быстрее все это решают гораздо. Так что, по-моему, наркоторговли не очень большие перспективы здесь. Чем будет жить Афганистан, наверное, это другой вопрос, но по-моему, не наркотиками. Так, вот еще один вопрос. Во время крестного хода на день ВМФ пьяные верующие в Старой Ладоге хоругвью избили полицейского. Это знак Божий против произвола силовиков? Что думаешь, Эдуард?
Не знаю, слишком мало информации, там, заслужил он, не заслужил, что я тут могу сказать. Но сам факт вообще такой показательный, хоругви, это же как-то...
Да, это как-то совсем, да. Освященный Господом реликвией, да, да. Не знаю, я впервые услышал об этом. Что ты говоришь, Эдуард?
Ну, посмотрим, это единственный случай или тенденция. Новости же ходят кучами сейчас, группками, да, начинается одно, хлопок газа, и пошли хлопать газ, да, там, один за другим. Так что завтра, если объявится что-нибудь такое подобное, я думаю, что это будет уже тенденция.
Да, я нигде, кстати, об этом факте вот в официальном СМИ не читал, так что спасибо за информацию. Меня проинформировали, вы, видимо, ближе к событиям находитесь. Так, вот еще вопрос. Как относитесь к Клаусу Швабу, который возглавляет Давос 50 лет, мать которого из семьи Ротшильдов? Именно товарищ Шваб продвигает тотальную вакцинацию с принудительной чипизацией. Что думаешь?
Опять же, я со Швабом не знаком. Я слышал эту теорию, да, и там много документов, всяких видео особенно в Ютубе по этому поводу. Но это опять же теория заговора, а я вот в чистую теорию заговора не верю. Я понимаю, что люди могут сговариваться, но не настолько, чтобы они договорились о единственном, едином мировом правительстве, которое все делает, все знает, и все уже давным-давно распланировано. Если бы это было так, мы бы жили более, мне кажется, таком, ну, каком-то аккуратном, что ли, мире. Но у нас происходит вот там талибы, тут еще что-то, тут революция, тут не получилось. Поэтому мне кажется, что никто не управляет, и, соответственно, Шваб просто один из претендентов, да, на мировое господство. Но их столько вон в Голливуде, каждый второй фильм про таких претендентов. Я, честно говоря, не пугает меня Шваб вместе с его вакцинацией.
Ну, да, пожалуйста, Эдуард, извини, я перебил.
А, нет, я, собственно, все сказал про Шваба, и даже больше, чем нужно было.
Вы знаете, Давос сам по себе, это такое... Я даже не знаю, вот называть его мировым правительством, там, на котором раздаются какие-то указания, это, конечно, так сказать, несколько избыточно. Это что-то похожее, вот, то есть, вернее, с него скопирован, да? Вот, скажем, вот этот вот Санкт-Петербургский экономический форум. Вот это как бы идея та же самая, да? Вот. То есть, это некая тусовка, которую стараются там при помощи вот всяких... так сказать, VIP-персонажей сделать более как бы такой приличной, да, чем остальные конкуренты, потому что их несколько конкурентов есть, да. И главная ее задача, и что к ней привлекает, это даже не то, что там какие-то мировые идеи вырабатываются, да, а то, что туда как бы приезжают, если Швабу удается затащить, да, на эту тусовку каких-то решал, да, из мирового истеблишмента, там, ну, на уровне там, премьера, президента там, или еще что-то в этом духе, то у этих бизнесменов крупных, которые туда тоже попадают, появляется как бы шанс в неформальной обстановке, там доклады это не имеет никакого значения, в неформальной обстановке встретиться с тем или иным персонажем и протолкнуть какую-то свою идею. Вот. Вот я в качестве примера хочу привести опыт, который у меня лично был. Это в 90-х годах, в 90-м конкретно году, мы нечто похожее организовывали своим французским партнером с правительством Советского Союза. И туда бизнесмены валили, так сказать, самые крупные, вот только, как говорится, отбоя не было. По той причине, чтобы они протолкнуть какую-то свою идею. И вот один такой факт, он был у меня просто на глазах. Вот, я не могу его не рассказать, потому что это немножко комично. Был у нас в 90-м году такой форум в Испании. И туда мы впервые, так сказать, привезли премьер-министра тогдашнего Павлова. Надо сказать, что он был председателем Союзного экономического общества, а вот через экономическое общество мы как бы это организовывали. Поэтому тут как бы сошлись вот так вот звезды. В общем, мы пришли. Туда хотели позвать Горбачева, но Горбачев, он не состоял в экономическом обществе, с экономистом ничего общего не имел, вот, и поэтому как бы это все не провел. Но Павлов приехал. И вот одним из главных спонсоров этого мероприятия был такой испанский промышленник, который владел очень крупной фирмой, там Campo Frío назывался, которая как раз владела всякой переработкой мясопродуктов. Он нас приглашал даже на свою дачу, там какая-то очень вкусная у него там испанская черная ветчина и все такое, но приглашал он не за этим. Его идея была в том, чтобы переговорить с Павловым на предмет того, чтобы создать совместное предприятие, советское, соответственно, испанское, с его фирмой. А бизнес-идея в этом совместном предприятии была такая. Говорит, вот мы производим сосиски, колбасы, да, и все. И у вас они в Советском Союзе производятся. Но они такие неприглядные, невкусные. И главное, в них слишком много мяса. Я говорил, вот испанский промышленник, вот своими, я, собственно, это своими ушами, как говорится, слышал, потому что находился в той же компании. Вот, не слишком много мяса. А я могу сделать такие сосиски, такие колбасы, что, говорится, пальчики оближешь, вот, просто изо рта не вырвать, вот, но там мясо будет процентов 30 от силы или меньше. Вот, и таки сделал. Потому что в итоге, по итогам, то есть он не зря участвовал в этом мероприятии, потому что в итоге действительно было организовано советское испанское предприятие, оно называлось Кампомос. Я не знаю, существует ли оно по сей день, но, так сказать, оно достаточно долго выпускало свою продукцию, те самые сосиски, так сказать, и все такое. Вот, я так понимаю, уже по какому рецепту. Ну, к чести его надо добавить, что он свои сосиски на приемах не подавал и их не ел. Вот, поэтому он в этом смысле был щепетильным человеком, так сказать, не стал бы премьер-министра советского, так сказать, угощать там не пойми чем. Вот, хорошо, дальше, так сказать, давайте продолжим. Хотел выразить огромную благодарность Смирнову за ответ на сайте про 90-е. Очень познавательно и интересно. Ну, спасибо. В общем, я как бы старался, раз уж вам хотелось это услышать. Так, вот еще вопрос. В чем была причина возникновения диких очередей при Горбачеве? Чем это было вызвано? Что конкретно он сделал не так с этим? И что он мог бы сделать вместо, чтобы таких очередей не было? Как ты думаешь, Эдуард?
Ну, у нас принятый госплан во всем обвиняет. Ну да, достаточно сложно запланировать заранее, да, все. Люди так, ну, не подчиняются таким уж строгим законам, на мой взгляд, чтобы можно было вот прям все запланировать. И поэтому возникали, ну, вполне определенный в одном месте дефицит, чего-то не хватает, чего-то наоборот больше и так далее. Вот. Но при этом, конечно, и рыночная экономика имеет свои недостатки в этом смысле, что производится гораздо больше продуктов, то есть тратится ресурс, да, в том числе и человеческий труд, а бесполезно, потом он вынужден, значит, куда-то утилизироваться. Поэтому здесь, да, тут как-то надо искать некую золотую середину. И я понимаю, что с одной стороны хорошо бы, да, привезти столько ровно продукции в магазин, да, чтобы хватило ровно этому количеству покупателей, которые туда придут. Иначе нужно будет держать избытки, иначе нужно будет по-другому строить экономику. Но пока что никто не придумал. Хотя я думаю, что есть вещи, которые нужно изучать. Вот, например, опыт Советского Союза. Сейчас же просто все как-то отворачиваются и говорят «фи», но там даже экономики не было никакой. Но, на мой взгляд, была очень интересная такая единица производственная, да, она как социальная и производственная была, вот там завод, если это крупное предприятие, у нее есть, допустим, госзаказ или что-то такое, там это было социальное предприятие, оно было все внутри, там же такой и был, получается, некая коммуна, да, такой прообраз коммуны, потому что директор этого предприятия и все руководство, оно в той же самой ведомственной больнице лечилось, да, дети уходили в ведомственную школу, оно ездило в ведомственные, ну там, на отдых ведомственный, какой-то подведомственный, значит, там, дом отдыха или что-то такое. Да, у начальства, может, и был люкс получше, да, номер получше, чем у рядовых работников. Я помню, так оно и было. Но это вот и была ячейка коммунистическая. Если ты попал в хорошее предприятие, если ты там на хорошем счету, то ты как бы обеспечен всем тем же, чем и обеспечено верхнее руководство. Вот в чем было, ну... справедливость, на мой взгляд, да. То есть не могло быть плохих врачей в этом ведомственной поликлинике, ибо там директор завода сам, собственно, и лечился. Вот так оно было устроено. И вот этот опыт коммуны, который, кстати, американцы пытаются перенимать, пытались всегда, да, вот это вот построение команды, да, вот какие-то социальные мероприятия, соцпакет вот этот самый. Это же все от нас пришло, да, туда. Им-то не надо, это капиталисты.
Да, да, да.
Но все равно не получается, потому что там верхние менеджеры едут на Багамы, а нижние едут в бар пробухивать, значит, там, что там. То есть все равно получается очень сильное расслоение. Вот этого расслоения удавалось у нас избежать именно на уровне производства, вот таких ячеек производственных. Я не знаю, возможно ли в этом направлении, но это, мне кажется, такое хорошее социологическое исследование могло бы быть. Да. Чего все-таки хорошего-то оттуда взять можно?
Нет, ну, можно взять очень много хорошего. Вообще идея была изначально правильная, но надо понимать, я уже как-то объяснял в своих вот комментариях на форуме у нас там, вернее, в своих радиопередачах, потому что мне задавали такой вопрос. Дело в том, что когда плановая система создавалась, сама номенклатура товаров народного потребления была, ну, исчислялась там десятками тысяч единиц, которые можно было запланировать. Да? Ну, я не беру только крупные там вещи, там станки, там, то есть, ну, производство там металла, допустим, там распределение его дальше, так сказать, какие-то, так сказать, конкретные там единицы продукции, детали, там, я не знаю, пылесосы, там что-то еще. Вот в то время, в 30-е годы, это было так. И после этого, вот по мере развития народного хозяйства, эта номенклатура стала стремительно расти. То есть уже в 80-е, даже 70-е годы, она уже составляла миллионы единиц. И освоить их вот эти вот, так сказать, планирование на том же уровне, на котором оно было в 30-е годы, было уже технически невозможно. Поэтому планировались только основные единицы продукции, по остальным шли показатели. И вот эти показатели приводили к тому, что исчислялась продукция в так называемом валовом объеме. Вот пресловутый вал, который был очень известен, да, в Советском Союзе, это было почти слово нарицательное. Но суть его состояла в том, что дальше предприятие само по себе решало, что ему производить, исходя из того, что ему было более удобно произвести. И вот здесь вот начинался конфликт с потребностями, который, в общем-то, нарастал. И, скажем так, Советскому Союзу вот для решающего рывка там, в плановой системе не хватило вот компьютеризации. Вот она пришла чуть позже. Если бы, так сказать, она была, то вот уровень расчетов, он бы поднялся на совершенно другой уровень, да, и мог бы охватить гораздо большую номенклатуру продукции. Я понимаю, что это был вопрос не в 5 годах, может быть, надо было, так сказать, лет 30 на это еще запасы иметь. Но к этому прийти было вполне возможно, ну, например, на нынешнем уровне компьютеризации. Да? Это с одной стороны. А с другой стороны, когда Горбачев начал реформировать эту систему, да, то он как раз дошел, помимо перестройки и гласности, до экономических величин. В частности, создав вот этот пресловутый закон о кооперативах. Да? И то есть появились некие ячейки частных предприятий, да, которые торговали сами по себе, но могли присосаться к государственному источнику снабжения и перегонять ресурсы в выгодную продукцию. Ну, делясь там с руководством, там, понятно, да. Вот когда это начало нарастать, чем больше это нарастало, процесс, а он развивался, так сказать, такой в режиме цепной реакции, да, то, соответственно, по мере этого и нарастал дефицит. Причем дефицит всего. От промышленных товаров и кончая продовольствием. Понимаете? Потому что это охватывало все новые и новые сферы. Вот. И каждый раз выгоднее было передавать, так сказать, государственные ресурсы там, в какие-то частные фирмёшки, которые их, так сказать, соответственно, конвертировали и дальше, так сказать, выводили на рынок уже по своим ценам, чем снабжать, так сказать, население по плановой системе, которая уже при помощи Горбачева того же уже трещала по швам, потому что было непонятно, кто за что отвечает. Тогда же, кстати, де-факто отменили руководящую роль партии, когда вот по обкомы, там, горкомы, они перестали уже руководить экономикой, они как бы двигались сами по себе. А вместо него никакой адекватной системы создано не было. Максимум, что он предложил, это выборы руководителей предприятий. Все. Понимаешь? Вот поэтому, собственно, система и была разбалансирована, и вот отсюда возникли и дефициты, и дикие очереди. Там был ли там элемент, так сказать, умысла с точки зрения каких-то там врагов, которые специально создавали какой-то дефицит, я не знаю. Но вот с точки зрения разбалансированности системы, это ударило по ней жутко. Так что это был вот такой объективный фактор. Что надо было сделать, чтобы таких очередей не было? Надо было осмысленно проводить реформы, то есть понимать, к чему они приведут. Вот, и дальше идти, ну, если угодно, китайским путем, там, как угодно. Они же тоже не просто шли, так сказать, к своему, так сказать, нынешнему состоянию. Они шли постепенно, там, что-то внедряя, так сказать, там, потихоньку, то шаг вперед, два назад, там, вот по этому принципу. Это длилось десятилетиями. А Горбачев, он, ну, грубо говоря, думал в рамках своего мышления. Вот, он полагал, что тут шашкой махнуть, так сказать, туда-сюда, а дальше все как-то само собой завертится. Вот. Примерно идея была в этом. Так что глобально лучше всего, чтобы очередей вообще бы Горбачева не было. Вот это было бы радикальное решение, если так подходить его же мерками. Так, еще один вопрос. Что вы думаете о Курилах? Их сдали? Как ты думаешь, Эдуард?
Нет, я не знаю, я не в курсе последних тенденций, да, там подписаны какие-то договора, не подписаны.
Приехал, вот и все. Приехал с идеей создать экономическую зону свободную, в которых там японцы могут свободно участвовать, так сказать, там, создать свободную экономическую зону. Он для этого приехал на Курилы. Я коротко тебе говорю.
Ну, я думаю, что тенденция-то к тому, все равно рано или поздно их отдадут. Это дело не в Путине, ни в чем вообще. Если до этого государство вообще как институт не развалится, да, и не будет уже претендовать ни на что, то все-таки тенденции к тому, что острова уйдут, ну, угу. Это и Крым поспособствовал этому, ну и вообще, мне кажется, угу. Ну такая тенденция. Нет, какое-то время еще можно держаться за счет там патриотических настроений, за счет того, что... Но оно по факту должно. Я не знаю, как это объяснить. Я не скажу, что это там справедливо или несправедливо, но, скорее всего, так оно и будет.
Ну, я не знаю, Эдуард, у меня не такие пессимистические мысли, конечно, на этот счет. Я так думаю, что, ну, во всяком случае, при Путине их не сдадут. При его последователях, в зависимости от того, как они будут развиваться, я не знаю, может, этот вопрос будет стоить заново. И я думаю, что японцы именно на это и упирают. Что, ну, мы, так сказать, люди восточные, терпеливые, подождем. У вас в России всегда во главе когда-то оказывается какой-то сумасброд. Вот, который начнет там отдавать Восточную Европу, еще там чего-нибудь. Вот у вас Петр III был, который, так сказать, завоевание там все русских войск отдал. Его просто убили после этого, но это уже его проблемы. А отдать-то отдал. Вот. Так что мы дождемся вот того, который придет, которому какая-то своя моча в голову ударит, и, соответственно, вот он нам их сдаст. В нынешней ситуации, я думаю, это малореально. Что касается экономической зоны свободной, то предложение есть, но я думаю, что японцы на него вряд ли купятся. Поэтому, потому что им политическое давление надо оказать. Зачем им развивать эти острова? Им надо получить их как таковых, потому что у них, грубо говоря, скажем так, главные интересанты – это американцы. Напрямую они потребовать этого не могут и сделать свою основу международной политики, потому что Сан-Франциский мирный договор они же сами подписывали, сделать нельзя. Но главные интересанты – они, потому что в этом случае, так сказать, Россия оказывается запертой в Охотском море и в Тихий океан уже выйти бесконтрольно не может. Ну, во всяком случае, через глубоководные проливы. Вот идея простая, тупая, но она стоит именно в этом. В остальном ценность островов, она... как говорится, там можно, конечно, рыбу и крабов ловить, но не ради рыбы и крабов это все затевается. Так, и последний вопрос. А если в электронном голосовании вы сможете проверить, как проголосовали, а в итоговых данных содержится лажа, что дальше? Спасибо за вопрос. Суть, конечно, не просто в том, чтобы проверить, а в том, что если это внедрить, то надо тут же внедрять и ответственность, какой процент лажи составляет основание для того, чтобы пересматривать выборы в размере участка, в размере там, региона или вообще считать их несостоявшимися. Я предлагаю в этом смысле процентом лажи считать тот же процент, например, ну, как прецедент, которым измеряется, ну, например, процент неправильных подписей, собранных на выборах. Вот у вас там, там не знаю, 1 или 5% так сказать, оказывается неправильных подписей, значит, все остальные мы вам, так сказать, не засчитываем. Ну, вот, наверное, надо что-то похожее применить и здесь. Если, так сказать, энное количество избирателей обнаружили лажу, и по совокупности это составило там какой-то процент, может два, значит, надо выборы признавать несостоявшимися, потому что это массовая фальсификация. В всяком случае, она уже, так сказать, имеет место быть. Понятно, что это не произошло случайно, скажем так. То есть, на основании этого можно сделать вывод, что это не случайное явление. Кто-то там ошибся, так сказать, чего-то, какой-то блокчейн там не туда сработал. То есть, понятно, что это запрограммированное массовое действие. Когда это ясно, то значит, надо отменять выборы. Но это уже должно быть на уровне законодательства общего решено, а не, так сказать, просто вопрос там, проверьте свою подпись, ну а потом, когда проверили, так сказать, бросьте это все в урну, потому что все равно это никакой роли не играет. Это должно быть так. Вот сегодня с блокчейном именно так. То есть вы проверили блокчейн, там что-то не сходится, вам скажут, ну оставьте свои мысли при себе, в крайнем случае напишите жалобу в избиратель в ЦИК. И ЦИК вам ответит, все нормально, все хорошо. Вот так быть не должно. Это должно быть решено на уровне закона. Вот. Ну что же, спасибо вам большое за то, что вы участвовали в нашей передаче. Спасибо за интересные вопросы. Мы уже немножко перебрали свой лимит времени. Поэтому до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего. До свидания.